Здравствуйте, дорогие родители. Хочу вам вкратце описать, что было в моей жизни в последнее время, потому что увидеться, может, не придется. Приближалось Рождество Христово 84 года. Господь позволял мне еще работать санитаром в процедурном кабинете туберкулезного отряда. Прав и возможностей мне дано было много делать людям добро медицинской помощью. И это время было апогеем, вершиной моего благоденствия в этой зоне. Заключенные приходили один за другим за таблетками от температуры, кашля, головы, поноса и так далее. Приходили из зоны, так как в медсанчасть им было очень трудно попасть. Там властвовал Витя М., оградив железным забором и автоматическим замком санчасть. И люди шли ко мне. Некоторые вызывали меня на улицу к забору, так как на территорию отряда их не пускали. Другие уговаривали или подкупали локальщика и проходили прямо в кабинет. Господь расположил и сердце медсестры Оли, и она мне доверяла, как сыну, доверив все ключи от сейфов. Чтобы я мог сказать людям, что у меня нет ключа от сейфа с наркотиками и сильнодействующими веществами, я сам отдал ей один ключ, ибо не считал полезным людям раздавать эти таблетки. Да и наказывали за них очень и тех, кто принимает, и тех, кто распространяет. Что хотелось сказать? Господь славился в людях, ведь люди знали, что я верующий, знали многие и видели добрые дела. Был доволен и начальник санчасти моей работы, так как он видел, что я брал на себя и часть работы медсестры, и часть работы врачей. И кроме того, ведь в ночное время, когда нет врачей, неоднократно бывали кровотечения из легких у больных, и с помощью Божьей я их останавливал. Надо даже больше сказать, как-то начальник санчасти стал уговаривать меня остаться работать в зоне после освобождения, обещая квартиру. Я же объяснил ему, что меня ждет семья и люди в нашем городе Шахтинске. «Ну тогда, — говорит он, — как ты освободишься, и я уволюсь». Были довольны и врачи, и все остальные. Были также желающие слушать слово. Иные заходили почти каждый вечер, когда я освобождался от работы, и с интересом слушали благую весть, библейскую историю. Среди них были люди разной национальности, в том числе и мусульмане. И им я говорил, что как бы они ни верили и не служили Аллаху, пути в Царство Божие в обход Христа нет. Трудно, ах, как трудно это вмещается в мусульманское сердце. Но изредка из них встречались люди, которые с этим соглашались и вполне понимали верность этого. И был даже такой, который, освободившись, пожелал посвятить себя христианству. Другие из слушающих были готовы уже отдаться Христу, но помешал враг, о чем я напишу после. Очень любила слушать библейскую историю и медсестра Оля, тоже мусульманка, понимала необходимость отдачи себя Христу, но страх, страх перед человеками и неизвестным будущим. Ведь она в таком случае оказалась бы одна среди своих, восставшая на всех и на все их святое. Нам трудно представить, что бы было в этом случае. Ее могли бы отправить в психбольницу, что уже пытались сделать, а ведь она одна с тремя детьми. Естественно, это мысли человеческие, ибо без воли Божьей не упадет и волос с нашей головы. Но в это надо поверить. Правда, сдвиги в лучшую сторону и у нее произошли. Поняла, что пить алкоголь нельзя, и даже в компании, если приглашает. Поняла это тогда, когда однажды была избита компаньонками по застолью. Начала молиться дома на коленях перед сном. Увидели дети. «Мама, а вы что делаете?» Спросили они. «Молюсь», — ответила мама. «А мы тоже хотим, научите нас». И маме пришлось учить и детей молиться. Вообще, я радовался этим детям. Они были казахи, еще маленькие, девочкам 10 лет, а мальчику 8, и так живо интересовались о Боге. Все, что слышала мама от меня, они просили рассказывать им, и все понимали. А потом еще они в своей библиотеке, оставленной погибшим отцом, нашли книгу «Библейские сказания», которую некогда их отец привез матери, достав ее по большому блату в каком-то магазине или на складе. И эта ценная книга кое-когда читалась родней и знакомыми, затем ее кто-то уронил в воду, и так мокрую положили среди других книг, и так она лежала годы. И тут дети натолкнулись, Господь указал, и как вовремя. «И давай, дети, читать», разлепляя слипшие страницы. Даже ссорились, кому читать в первую очередь. У них даже возник такой вопрос, который мне не задали никто из детей ранее. А почему младенца Иисуса Христа везде рисуют голеньким? Они полюбили Бога и Христа своей детской любовью и верили по-детски и молились, несмотря на всех окружающих, которые им говорили и внушали обратное. Вот, думаю, им бы в воскресную школу, да рассказы детские и духовные. А про дядю Ваню не забывали. То конфеток передадут, то шоколадку. Сами не ели. Рождество Господь благословил, поздравляя многих с Рождеством Христовым, свидетельствуя затем после возникающих тут же вопросов о рожденном. Новый год Господь дал встретить на коленях, что и было моим искренним желанием. Ведь только Господь, который и силен защитить и сохранить, знает, что несет нам грядущий год. И как не вручить Ему с верой свое сердце, дух и тело? Нес свои испытания и свои трудности и 85-й год, а также свои плоды и радости, о которых я теперь, оглядываясь назад, могу сказать: «Слава Тебе, Господи, ибо пути Твои – дивные пути». Сразу в начале года к нам с Сашей приехали на общее свидание. Ко мне приехал брат Саша с женой брата Яши, а к Саше сестра Лида. Господь обильно благословил и это наше общение, укрепив нас взаимно и принесши нам огромную радость и ободрение. Так как Саша пользовался хорошим авторитетом по самоотверженной работе, да и много он сделал добра людям, работая на тракторе, ему чисто по расположению сердца дали вынести хорошую передачу, хотя еще и не положено было. А главное, сестра Лида пожертвовала своей Библией, подарив ее Саше. И Саша смог ее удачно пронести в зону, опять же, благодаря добрым людям. Так чудно нас вел Господь. Теперь у нас была своя Библия. Естественно, это не всем нравилось. Вызвал Сашу один из режимников. «Отдай Библию». Саша смело и наотрез отказался ее отдать. Тот отпустил Сашу. Затем его вызвал сотрудник КГБ и тоже требовал отдать Библию. Но Саша ее не отдал. Библия приносила нам, и не только нам, большую радость и благословение. Эх, всем бы Библию! С какой жаждой ее бы многие стали читать. Я хочу подчеркнуть, многие. И сколько раз мне приходилось слышать: «Да я бы с удовольствием почитал Библию, но где ее возьмешь?» Естественно, мы всем не могли дать, а очень ограниченному количеству, так как это зона. И у нас бы ее все равно отобрали. А остальным приходилось объяснять: «Вот выйдите на волю, найдете баптистов, и у них спросите». А когда он выйдет на волю? Годы, годы, годы. А время идет к концу, мы это знаем. О, сколько раз я благодарен Господу и как безмерно счастлив тем, что Господь меня послал в это царство тьмы и страдания, быть хоть маленьким лучиком света. Лучшего я ничего не желаю, и нужда в том огромна. Я понимаю, что я здесь один, посланный Господом, и Он поставил меня священником 1500 человек. Я ответственен за них. Сын человеческий, я поставил тебя стражем. А в книге «Секреты силы молитвы» говорится, что всякий, начинающий молиться Духом Святым, становится священником Бога. Господь полагает ему на сердце судьбы и заботы, души и бремя окружающих, и не только окружающих. Плут меня ожидал в другом месте, то есть не в этом отряде, и прежде Господь усмотрел меня провести еще через страдания, а затем вывести в место другое. Как-то я написал домой нелегальным путем о своих благословениях и о том, что я всегда сыт и даже конфеты не переводятся. Прошло немного времени, и вдруг началось резко и неожиданно. Вызывает меня с утра оперативники. «Иван Яковлевич, вы носите хлеб со столовой?» «Да», — говорю, — «иногда, да ведь все носят». Сразу последовал вопрос: «Кто?» Я, конечно, не сказал. Пока в этой зоне никого не наказывали за то, что они несли свою пайку со столовой, чтобы ее съесть в бараке спокойно с кружкой чая, или, может, кто выпросит и дополнительную пайку. Затем: «А вы ходите в отряды с тем, чтобы лечить больных?» «Бывает», — говорю. «Нельзя ведь?» — говорит он. «А вы лечите у вас в отряде нетуберкулезных больных и делаете им операции?» «Да», — говорю. «А вы ходите без строя?» «Так у меня работа такая», говорю. «Как я могу везде идти строем? То в медсанчасть надо сходить, то больного позвать и так далее. Садитесь, напишите объяснительную». Я не стал писать, меня временно отпустили. Я ничего не мог понять, откуда ветер, или кому-то нужно мое место, а желающих много походить в белом халате и не быть голодному. Или это причина посадить меня? После обеда меня вызвал начальник колонии и показал мне целую стопу бумаг, написанных на меня. Даже врач и начальник медсанчасти написали, что я самовольно положил больного в медсанчасть, хотя это не было так, и лечу по отрядам больных. Я не хотел верить своим глазам, но факт есть факт. Те, кто кушали со мной, вежливо разговаривали и почитали, крепко жали руку и желали здравия, эти люди написали то, о чем я писал выше, и даже кое-что в двойном экземпляре. Я так смог воскликнуть. Мне никто ранее не делал замечания, ничего не говорил, все были довольны, а это... Хотелось сказать, заставили написать. Да, в глазах начальника колонии, если он не знал сути происходящего, я действительно выглядел нарушителем режима содержания, хотя он смог бы меня понять даже и в этих случаях. Но разве дух зла позволит ему трезво мыслить, когда он задумал злое? Начальник дал мне понять, что отправит меня работать с металлом, чтобы я знал, почем фунт хлеба. Я был не против, но это было не все. «Сколько суток тебе дать?» — спросил начальник. — «Сколько вы посчитаете справедливым?» — ответил я. Он действительно хотел показаться хотя бы справедливым. 10 суток. Пораженный происходящим, я вышел из кабинета. Сразу почему-то меня не закрыли, и я пошел в отряд. Все мне сочувствовали, выражали соболезнования и ругали тех, кто меня посадил, и высказывали различные доводы. Сам я терялся в догадках, почему и кто. Но Господь знал, что делал, а делал Он все правильно. Не могли смотреть мне в глаза лишь те, кто написал на меня бумаги. А написали даже то, чего не было, будто бы я по ночам песни пою и так далее. Правда, вечером изредка принесли гитару, пел кое-кому, но не по ночам же. И удивительно, в этот же день мне приходит поощрительная посылка от жены. И вот в этот короткий момент, когда разбирали мое дело, я смог ее получить. Мы еще покушали с Олей, угостил я того, кто написал на меня 2 бумаги, и думаю, еще быстро постираюсь, может, утром закроет, ведь там такая грязь. И 10 суток не умыться, не постираться. Только постирал трусы, майку, носки, и, слышу, вызывает меня. Дело уже к отбою, на улице темно. Кончилось 29 февраля. Високосный год. И в то же время это был последний день работы нашего начальника колонии перед длительным отпуском. Я одел вместо постиранного теплое белье снизу, шерстяные носки и пошел. Надо отметить, что то время, где-то с 3 часов дня, как мне написали 10 суток штрафного изолятора, до того, как закрыли, где-то в 11:30 ночи, время ожидания весьма тяжелое, тяжелее, чем сама кара. Неизвестность впереди, а ведь что только не может предпринять враг в камере. Весь в напряжении, так что заходится сердце. Мысли спутаны, ребята заходят, утешают, выходят, а у меня и разговор с ними не вяжется. И вот только одно средство, спасающее средство – молитва. Закрываюсь в кабинете и молюсь. Легчает. Господь укрепляет, но более чем оно должно быть, Господь не снимает бремени, ибо всему свое время. И время всякой вещи под небом, время плакать и время смеяться. Как тяжело должно было быть Христу, когда Он уже шел в Иерусалим, я осознавая и представляя свои муки, предательство Иуды, коварство священников и первосвященников, малодушие учеников, легковерие народа, терновый венец, плевки и удары воинов, тяжесть креста и жгучая боль в руках и ногах от гвоздей. И эта мука перед страданиями длилась не один час и не один день. О, сколько мужества, силы и любви в Тебе, Иисус, действительно достойных подражания! Вызвали не только меня. Подняли с постели Сашу и дядю Яшу Когана. Они ведь тоже ко мне частенько приходили и грозили их посадить со мной в одну камеру. Это Сашу. Но через время их отпустили. И остался я, ожидая своей участи в коридоре, пустынным, холодным иголкам. «Быстрее, быстрее бы уж», — думал я. Вызвал меня оперативник, я расписался в постановлении, и он меня послал. «Иди к прапорщику, пусть отведет тебя в ШИЗО». Я пошел, а его нет. Ждал-ждал, нет его. Пошел я наверх к дежурному. «Некому меня отвезти в ШИЗО», — говорю. Он улыбнулся, позвонил оперу, убедился в наличии документа на меня, зачитал мне подробно все докладные на меня, и затем меня уже повели. Привели в камеру уже ночью. Из-за того, что я постирался и на мне не было нижнего белья, кроме теплых штанов, с меня их не сняли, и теплые носки тоже нет. Дали в шкафу найти куртку, имеющую более-менее человеческий вид, и брюки. Я переоделся, и повели меня в камеру. Сразу как входишь в нее, хоть и горит в глубине стены лампочка, сразу почти ничего не видишь. Темно кажется. Да не только кажется. Со временем глаза привыкли, и я стал различать тех, которые спали на раскрытой наре, одна, остальные спали прямо на бетонном полу, а на улице февраль месяц. Другая нара была сломана, да и не уместились бы все равно на ней. Стали вырисовываться из темноты грязные и обросшие лица, помятые и измученные от нечеловеческих условий, в которых они содержались. Я поздоровался и огляделся. Всей кожей старался понять температуру воздуха, вроде сносная. Этот начальник, в отличие от того, который был раньше, хоть разрешал включать отопление в ШИЗО. Труба шла на самом полу и одна наверху. Окно ребята завесили и законопатили тряпкой, и поэтому в камере было сравнительно тепло. Как раз Господь предусмотрел такой период, что не каждое утро обыскивали камеры, и поэтому удавалось уходящему из камеры оторвать кусок от своей куртки или оставить ее целиком, или оставить брюки, и этим мы занавешивали решетку. Это было нашим спасением от холода. Как я радовался! Сразу со слепу да со сна ребята, узнав, что я работал санитаром в медсанчасти, сказали, чтобы поутру я сразу стучал и выходил из камеры, так как считали зазорным сидеть с человеком общественной работы. Но потом, когда узнали, что я верующий, и нашлись, кто знал меня прежде, знал добрые дела мои и жизнь мою, сказали: «Ладно, сиди, расскажешь нам истории из Библии. А что мне еще надо?» Я ликовал. Немного поясню, что работники пищеблока, культработники, санитары медсанчасти, завхозы и так далее считаются в зоне нехорошими людьми, так как они часто притесняют, обманывают, объедают заключенных. Не все, конечно, такие. И при первой возможности в камерах или на этапах в тюрьмах им жестоко мстят. Но мою миссию они понимали, что я санитар не потому, что хочу жить получше, а потому, что я врач, а врачом мне в зоне не дают работать. Рассказов моих хватало почти на 5 дней, больше и не вмещалось уже в слушающих. Один из слушавших казахов даже возмутился: «Все бог да бог, надоело». Потом другие еще стали просить, но ради того, кто не принимал уже, приходилось молчать. «Не давайте святыни псам». Затем разговор коснулся песен. «Могу я и спеть?» — говорю. Меня стали усиленно просить. Не сразу я согласился. Только на следующий день вечером я им спел, потому что стал просить и тот, который стал противником. Впечатление было поразительное. Вот это да, вот это другое дело и так далее. Просили еще и еще спеть. Я им спел 3 песни. «Еще недолго», «Любовь Христа», «Журавли». Гимны пришлись им больше по сердцу, чем рассказы. Спать приходилось мне тоже на бетоне. Снимал сапоги, один под голову, другой под грудную клетку, бок, чтобы не так быстро заболеть туберкулезом. Хорошо, если кто-нибудь уделял еще один сапог под бок. Тогда было совсем хорошо. Снимал куртку и надевал ее на себя поверх рук. Так теплее. Лицо прятал иногда в куртку, дыша туда, и вечером вскоре засыпал. Переворачиваясь энное количество раз сбоку на бок, кряхтя и вздыхая, мы доживали до утра и ждали завтрака, который состоял из ломтика хлеба и кружки воды. В обед то же самое и в ужин. На другой вместо кружки воды черпачок мутной воды с несколькими крупинками каши. В одежде, как правило, масса вшей, ибо она почти не стирается, пока не изнашивается или не рвется. Ночью еще мучают клопы, которых тоже много. Все это кусает и сосет и без того обедневшую кровь. И только начнешь чесаться, тянет еще чесаться. И вскоре на теле расчесы, гнойнички от грязи, сплошь покрывающие тело, руки, грудь, спину, ноги, лицо и даже голову, особенно летом. И вот мы дождались обеда, когда солнышко поворачивалось в нашу сторону, и несколько круглых лучиков пробивалось сквозь толщу решеток. Мы снимали по очереди свои пиджачки и брюки, и, подставив их под лучик, так только видно в шее, до того темно в камере, находили в шее по швам и давили их. Аж ногти на больших пальцах в крови от лопнувших в шее. И вот после этого до следующего обеда немного полегче, кусая только еще не найденные вши, а ночью клопы. Вскоре я стал такой же грязный и обросший, как все. Даже приятно смотреть на вновь заходящего, какой он чистенький, беленький, и думаешь про себя: «Скоро и ты будешь такой, как мы». Когда руки становятся слишком грязными, трешь их одна о другую, предварительно плюнув на них, и смотришь, грязь скатывается, и руки чуть-чуть становятся белее. Ну а остальные части тела уже вынуждены с мытьем ждать конца ШИЗО. Молитву не прекращал в любых условиях, что и было подкреплением и утешением.